Итак, у нас сегодня праздник Шмини Ацерет. Восьмой день праздника Суккот. Но если смотреть на этот день, на его устав, то он совершенно отличается от устава празднования всех семи дней праздника Суккот. Праздник Суккот было столько заповедей. И о куще, и о четырех видах растений, и о молитве и принесении жертв за все народы, за 70 народов, и возлияние воды на жертвенник. И седьмой день праздника Суккот, который называется Ашиана, это кульминация этого праздника. И Иешуа именно в этот день, Евангелие от Иоанна написано, в последний день праздника кущи встал и сказал: кто жаждет, иди и пей. Мы вчера говорили о важности этого дня. Это день, когда Бог запечатлевает эту форму воды в нас. Конечно, для непосвященного сразу сложно понять, о чем речь идет. Но в этом мире, в видимом мире, все имеет свою форму. В том числе и человек. Но человек без Духа Божьего, он душа не жива. Это прах. А вода — это образ, это символ жизни. Это суть Божьего естества. Вот седьмой день Ашиана — это как раз день, когда в нас запечатлевается вот эта форма воды, вот тот духовный уровень, которого мы достигли. И мы молились, и мы увидели, что в этой молитве «Ана Адонай, прошу Адонай, Аши Ана, спаси нас, пожалуйста». Это не вопль о спасении. Это молитва об окончательном спасении. И когда мы говорим об окончательном спасении, мы говорим о переходе уже с седьмого тысячелетия в новый мир. И в этом мы можем увидеть и разницу в уставах праздников семи дней Суккот и Шмини Ацерет. Мы молились «Ана Адонай Аши Ана», и там есть еще вторая часть «Ана Адонай Ацлиха На». Ну, слово «Ана» — это молю, прошу. Ашиана, спасение, вы знаете. А слово Ацлиха — это особенное слово, которое, если смотреть в корень этого слова, говорит о том наполнении Духом Бога, который делает нас сильными. Все семь дней праздника Суккот мы говорили, на жертвенник возливалось не только вино жертв, но и вода. И эти дни переполнены особой радостью вот этого возлияния воды. Даже по сегодняшний день марокканские евреи Суккот обливают друг друга водой. И это идет с тех давних времен, когда на основании Исаии 12 главы, где написано: «И в радости будете черпать воду из источника спасения, из Шилах», в Иерусалимском Талмуде, в трактате Суккот 5.1.55а, также в энциклопедии Иудаики 14.365, написано связь между наполнением Руаха Кадеш и радостью Адоная можно обнаружить в ритуале черпания Симхат Бейт Ашалайва, праздник черпания воды во время Суккот. Мишна говорит, что тот, кто не видел этого ритуала, сопровождающегося танцами, пением, музыкой, тот никогда не видел истинной радости. И считалось также, что участники этого ритуала черпали вдохновение от самого Руаха Кадеш, которые могли обрести лишь те, чьи сердца полны радости Адоная. Мы тоже вчера присоединились к этому обливанию. Вот мы молились об окончательном спасении, и вот мы приходим в восьмой день праздника Шмини Ацерет. Давайте посмотрим на устав этого празднования. Книга Чисел, 29 глава, 35-39 стих прочитаю, чтобы увидеть, насколько разные уставы этих праздников. Написано: в восьмой день пусть будет у вас обдание праздника. Никакой работы не работает. И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Адонаю. Одного тельца. Первый день праздника Суккот, сколько тельцов мы приносили? 13. Последний день праздника Суккот, сколько тельцов приносили? 7. Восьмой день праздника Суккот, видите, один телец. И мы говорили, что вот эти 13, первый день, 12, во второй, 11, третий и так далее, до седьмого дня, если все сложить, это 70 тельцов. Это 70 народов, за которые Божий народ молится и ходатайствует об их спасении. И вот заканчивается праздник Суккот, последний день которого Иешуа встал и сказал: вот он источник живой воды. Каждый, кто хочет, приходи ко мне и пей. И тот, в ком Всевышний запечатлит познание меня, из того будут течь реки живой воды. И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Адонаю. Одного тельца, одного овна, 7 однолетних агнцев без пороков. Ну, один телец, понятно. Речь идет об одном народе. Один овен, один пастырь у этого народа. А 7 однолетних агнцев без порока – это образ полноты общины Божьей. Если все это вместе сложить, то, по сути, праздник Шмини Ацерет – это праздник нового творения. Это праздник нового творения на новой земле, под новым небом. И при всем этом мы читаем: восьмой день пусть у вас будет отдание праздника. Никакой работы не работайте и приносите в жертву приятное благоухание Адонаю. Отдание праздника. Отдание праздника. Есть много мидрашей на суть восьмого дня, которые все заключаются в том, что Всевышний говорит своему народу: вы все 7 дней были слугами в своем доме для гостей, для всех народов, которые вы пригласили. И вы служили им как достойные хозяева. Теперь гости разошлись, праздник закончится, но я не хочу, чтобы вы уходили. Войдите в мой покой, соединимся вместе и продолжим этот праздник. Вот так коротко, что говорят мудрецы о восьмом дне. И обычно в восьмой день Тора не читается. Обычно в восьмой день в синагоге выносят свиток Торы под праздничное восклицание. И каждый еврей, самый почетный, знаток Торы и самый простой, который, может быть, совсем немножко знает из Торы, каждый танцует с этим свитком Торы в обнимку с радостью. О чем это говорит? Что это за танец в восьмой день в обнимку со всем свитком Торы? Амен. Это вот та радость нового творения. Это вот та радость нового мира, в котором человек по образу и подобию Бога живет в новом мире. И Бог живет в этом человеке, в Машехе еще. Это и есть эта радость единства, радость нового творения. Но тем не менее, в этот день, так установлено мудрецами, читается глава Браха. Последнее благословение Моисея, народа Божьего, после которого он ушел ко Всевышнему. И когда мы смотрим на это благословение, я просто поделюсь некоторыми мыслями, которые меня коснулись в этот раз, когда я читал эту недельную главу, а именно благословение Ефраима. Мы знаем вообще рождение Ефраима и Менаше, Ефрема и Манасии, Оно особенно тем, что эти дети, которых Яков назвал своими детьми, они родились у Иосифа, возлюбленного сына, в Египте, причем от жены, которая была дочерью египетского жреца. И при всем высоком положении Иосифа при дворе фараона, при всех возможностях этого египетского образования и наук, и изобилия фараоновского дома, эти дети так и не смешались с этими египетскими ценностями, с этим египетским миром. И когда Яков пришел в Египет, эти дети с радостью свидетельствовали, что они потомки не этих египетской элиты, а они с радостью свидетельствовали, что их предки – это пастухи. И когда смотришь на всю историю благословений Ефрема, особенно когда это смотришь в псалмах, то вызывает непонимание вот то благословение, которым Моисей благословляет Ефрема. Благословляет Иосифа и в Иосифе, Ефрема и Манасе. Можно было бы подумать, что Моисей чего-то не знал. Моисей не до конца видел. Но я не думаю, что это действительно так. Моисей видел всю историю Израиля до конца времен. Как в этой главе Браха написано, в синодальном переводе написано, и не было больше такого пророка в Израиле, который знал Бога лицом к лицу. А на самом деле в Торе написано, не приходил еще к Израилю такой пророк. То есть, если это вместе сложить, то получается, что вот это благословение, которым Моисей благословляет все 12 колен, в том числе и Иосифа, а в Иосифе Менаше и Ефраима, оно имеет силу до конца времен. А когда мы смотрим на историю Ефрема и Манаси, мы видим, что эта история заканчивается с тем моментом, когда ассирийский царь приходит, завоевывает 10 колен, Самарию, уводит эти 10 колен, рассеивает их по ассирийской земле, и на этом заканчивается история Ефраима и Манаса. Кажется, как же теперь, спустя толщу этих лет, как его найти, как его увидеть, как понять, кто это? Давайте попробуем по Писаниям сейчас вот всю эту картину увидеть. И когда мы придем к раскрытию этой тайны, мы увидим, что вот сейчас это начинает происходить. Вот сейчас Ефраим начинает своими рогами, в синодальном написано рогами, на иврите стоит слово керен. Это луч, это сияние света, то сияние света, которое исходило от лица Моше. Это сила откровений, познания Всевышнего, которыми, как в Торе написано, ими будет бодать он все народы вместе, которые не устоят перед силой этих откровений. Давайте посмотрим по порядку. Начнем с нашей недельной главы. Я буду читать из Торы Санчина сразу с комментариями, которые здесь есть. Значит, Браха, 33 глава, 13 стиха. А о Иосифе сказал он: благословенна Богом страна его, изобилием небесной росы и влаги из бездны, лежащей внизу, и изобилием плодов от солнца, и изобилием урожая от луны. Колено Иосифа было разделено Яковом на колено Ефраима и Менаше, которые получили благословение, обещающее им плодородные земли, мощь и владение военным искусством. Их потомки также будут выделены среди других колен особым вниманием Всевышнего, пишет комментарий Санчин. Изобилием силы природы, дождь, солнце и тепло будут способствовать вызреванию плодов урожая. Я понимаю, что все эти комментарии надо читать духовно, и когда мы говорим об изобилии дождя, мы говорим об изобилии Духа Божьего на Ефреме, об изобилии солнца, мы говорим об изобилии Машеха, познания его. Тепло – это и есть познание. И все это будет способствовать вызреванию плодов урожая. Когда мы говорим о плодах урожая, мы говорим о плодах Духа, которые растут на дереве жизни. И от вершин гор древних, и изобилием от холмов вечных. Когда мы говорим о горах в Писаниях, о древних горах, когда мы говорим об изобилии от холмов вечных, я понимаю, речь идет о познании тайн Всевышнего, которые идут к нам через Адама, через Ноя, через Авраама, Исхака и Якова, от тех учений, которые в Машехе Иешуа Всевышний посылает нам через пророков. И изобилием земли и всего, что в ней. Бог каждого из нас вложил много даров и талантов. И вот это изобилие, которое будет взращивать эти плоды, оно нам дано именно для того, чтобы мы все это посвятили на служение познанию Всевышнего. Чтобы мы посвятили свою душу на служение. Изобилием земли и всего, что в ней, и воли обитавшего в кусте ежевики. Очень интересная мысль. И волею обитавшего в кусте ежевики. Речь идет о встрече Моисея со Всевышним, когда Адонай проговорил ему через горящий куст и сказал: «Пойди и выведи народ мой из Египта». И Моисей благословляет сыновей Иосифа этим благословением, волею обитавшего в кусте ежевики. Какая была его воля? «Пойди, выведи народ мой из Египта». От плодов его пусть ляжет на главу Иосифа и на темя лучшего из братьев его. Первенец быков его, великолепие его, а рога дикого быка рога его. Ими будет бодать он все народы вместе до края земли. Это десятки тысяч Ефраима, и это тысячи Менаше. Когда я читал вот недельную главу Браха, именно вот этот стих коснулся меня. Рога дикого быка, рога его, ими будет бодать он все народы вместе. Вот этот образ рогов, которыми будет бодать Ефраим и Менаше все народы, этот образ идет еще от того благословения, которое Всевышний произнес на Иакова, на Израиль через уста Билама. Это числа 23 глава, 22 стих. Запишите себя потом, посмотрите. Комментарий на это место Щедровицкого Дмитрия в введении в Ветхий Завет. Он пишет: слово «керен» означает и рог, и луч. Излучаясь, в кавычках, из сознания праведника, речь идет об Ефраиме, мысль становится мощной силой. Теми рогами, в кавычках, которыми он может избодать, то есть покорить всех врагов. То есть речь идет об откровениях, которыми Ефраим наполнит этот мир, пред которыми будут рушиться все основания ложных религий. И еще раз я хочу напомнить, давайте посмотрим рождение Ефраима и Манасии. Это 48 глава, Берешит, Бытие. Вспомним о том, кто такие Ефраим и Менаше, чтобы увидеть того Ефраима, который потерялся После завоевания ассирийским царем израильского царства в Самаре, 10 колен Израиля. Вы же понимаете, что Тора духовна, и в Торе каждая йота и черта она строит. Она строит этот новый мир, и если мы что-то не видим и не понимаем, это вопрос времени, это вопрос нашего духовного взросления. Но мы уже понимаем, что в Торе каждая йота, каждая черта очень важна. Нас этому Иешуа учит. И когда он говорит о йоте и черте, мы понимаем, что он говорит о письменной Торе. Потому что именно в письменной Торе мы видим эти знаки, эту букву Юд, эту черту, эту букву Вав. Значит, давайте почитаем Береши, Бытие, 48 глава. Вообще-то, я бы хотел читать с самого начала, чтобы погрузиться в эту духовную атмосферу происходящего здесь. После того Иосифу сказали: вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова возвестили и сказали: вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели. Кого возвестили, что Иосиф идет? А кто собрал силы и сел на постели? Вы видите разницу? И сказал Яков Иосифу: Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня. Это было тогда, когда Иосиф бежал от Исава, брата своего. И в то время Бог ему сказал: вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов. И дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение. И когда Иаков думал об этом благословении, много лет он думал об этом благословении, он не мог понять, почему множество народов от него произойдут, если обычно народ рождается через умножение потомков главы, родоначальника этого народа. И если один родоначальник, то откуда же это множество народов? Вот это я так понимаю. В комментариях этого нет. Но я понимаю, что вот здесь, вот сейчас, Иаков начинает видеть, как сбывается это пророчество. Потому что 5 стих дальше Иаков говорит, Израиль говорит. И ныне, то есть вот сейчас, в этот момент, вот эти два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской. Давайте посмотрим на вот этот момент духовный. Иосиф – это прообраз Машиаха Иешуа. Причем прообраз страдающего Машиаха. Через страдания Машиах Иосиф вошел на царство в Египет. И у него, у Иосифа, от египетской жены, у Машиаха, от церкви из язычников, рождается два сына. Манассе и Ефраим. Мы дальше будем читать, но я забегаю вперед, сразу скажу. Яков, благословляя этих двух сыновей, говорит, что вот теперь, вот эти двое, они будут моими сыновьями. Якова сыновьями они будут называться. И мое имя, вот тот Израиль, который в нем, на них наречется, а вот остальные, которые будут рождаться, дети, они будут под именем вот этих двоих ходить. То есть все потомки Ефраима и Манасе, они также будут сыновьями Иакова, если в них будет тоже имя Израиль по сущности. Давайте вот мы сейчас это все прочитаем, увидим. Просто здесь этот ключ к пониманию того, как Ефраим вот сейчас, в эти дни, вдруг станет видимым. И как этот Ефраим начнет своими рогами лучами, бодать народы, разрушать вот эти ложные основания язычества. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, моем, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои. Впервые, когда я увидел это место Писания, когда оно открылось мне, из моего сердца такая тихая радость потекла. И Бог уже все сказал, как Он будет созидать свой народ из всех народов. И Он показал, как в Его народ будут входить люди из всех народов. Через ту церковь из язычников, которую истинный Машиах устрояет уже 2000 лет. В которых будет то же самое имя по сущности Израиль. Такое же, как Иаков. Смотрите, здесь об этом написано. Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, то есть дети Иосифа, следующие, которые будут рождаться, которые родятся от тебя, от Машиах, после них, будут твои, они под именем братьев своих, Ефраима и Менаше, будут именоваться в их уделе. Вот эти первенцы, которые родились у Иосифа в египетской земле, я хочу, чтобы это увидели. До того, как Иаков пришел в Египет, это те первенцы, которые родились в этой первоапостольской церкви, еще до того, как Иерусалим, храм не был разрушен, и Иаков не был рассеян по всему лицу земли. Вот эти дети. Вот эта церковь, которая соединила в себе и Корнилия, и тех антиохийских верующих, которых Павел учил в Торе. Вот те, которые ходили в иудейской вере, получив познание истинного Машеха через учителей, которых Бог через Машеха дал им. Петра, всех апостолов и Павла. Они все были иудеи. Ишуа послал их, сказал: идите и научите народы все делать и исполнять все, чему я вас научил. И мы знаем, что Ишуа своих учеников ни на йоту, ни на черту отступить от закона не научил. Более того, он раскрыл им всю духовную глубину Торы, учения, которое Бог дал для своего народа. И вот это образ этих первенцев. Ефраима и Менаше. Следующие, которые будут рождаться от Машиах, после них, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе, в которых будет то же самое имя по сущности Израиль. Второе столетие, третье, четвертое, пятое, до наших дней. Все Ешуа Машех, которые у тебя будут рождаться, они будут под именем вот этих братьев, удели этих братьев, обретать наследие. И мы знаем, что это будет происходить на фоне противостояния со стороны Сатана, который в гневе, не сумел достать жену, пошел против тех, которые от семени жены, соблюдающие заповеди и веру в Машеха Иешуа. Но идея простая и понятна. Под именем вот этих двоих, Ефраима и Менаше, которые родились у тебя в Египте до моего прихода, которые в сути своей все иудеи, в их уделе под их именем, все остальные, которые у тебя, Иешуа, родятся, они найдут там себе наследие. Об этом дальше есть, читаем. Яков говорит: когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской, по дороге, не доходя несколько до Ефрафы, я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Яков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосиф, не надеялся я увидеть твое лицо, но вот Бог показал мне детей твоих. И отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку, против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первым. И благословил Иосифа и сказал, послушайте благословение, Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Ицхак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков всех. Да будет на них, на сих отроков двоих, наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исхака. И да возрастут они во множество посреди земли. Как вы понимаете вот это благословение? Да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исхака. Мы только что читали в начале, Якова известили, а Израиль встал. А имя Израиль – это правящий силой Всевышнего. Потому что ты боролся с Богом, вместе с Богом, против всех врагов своих внутренних, и наполнился Богом, и Бог теперь сила твоя. Вот он, Израиль. И мы говорили, что Израиль изначально это имя Машех, который и Якова, и Израиля соберет, и будет светом для всех народов. Вот такие дети есть у Якова, которые родились от Иосифа, родились в Египте и родились от языческой жены. Понятно, что если бы эта языческая жена осталась в верованиях своего дома, этого египетского жреца, то такие дети никогда бы не стали носителями имени Израиля. Вот если посмотреть комментарий Торы Санчина, давайте здесь дочитаем до 20 стиха, а потом прочитаю комментарий. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это, и взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассе. И сказал Иосиф отцу своему, не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал, знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ. Вот здесь очень интересно. Если читать перевод Торы Санчина, «Знаю, сын мой, знаю, он также станет народом». И на иврите написано «Ам». Знаете, народы есть «Амим», а есть «Гаим». Да? Вот здесь Яков говорит, здесь очень важное место. «Знаю, Иосиф, знаю, и от Манассии произойдет «Ам», народ, познавший сущность Всевышнего. А дальше написано, он также будет велик, но меньший брат его будет больше его. И потомство его будет многочисленнейшим из народов. И если смотреть, как написано в Торе, будет наполненным полнотой из Гаим. Здесь вся судьба Ефраима. Значит, из Манассии Яков говорит, Я знаю, что из него амин будет тоже. И вот это тоже, оно в первую очередь к Ефрему относится. А про Ефрема говорит, вот из него произойдет народ, который будет наполнен полнотой, и этот народ выйдет из Гаим. Но, может быть, вы еще не до конца понимаете. Сейчас мы это увидим дальше, как это будет развиваться в псалмах. Я дочитаю просто здесь, чтобы закончить это место, прочитаю комментарий, который дает Санчин. Но вот этот стих 19, он очень важен, чтобы уже здесь увидеть судьбу Ефраима, потому что мы говорим после рассеяния 10 колен, мы об Ефраиме больше ничего не знаем. И благословил их в тот день, 20 стих, говоря, тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасе. И поставил Ефрема выше Манасе. Вот в Торе Санчина такой комментарий. Это пожелание Якова, тобою да благословляет Израиль, отразилось в обычае, соблюдаемом во всех еврейских домах. Накануне субботы отцы кладут руку на голову своим сыновьям и благословляют их следующими словами. Да сделает тебя Всевышний, как Ефраима и как Менаше. У Ефраима и Менаше было несколько достоинств. Прежде всего, они были преданы вере отца и не променяли ее ни на карьеру, ни на богатство. Они не пожелали сблизиться с египетским окружением и навсегда остались чужими в той стране, в которой родились. Несмотря на то, что Ефраим и Менаше выросли во дворце, они открыто пренебрегли своим положением и идентифицировали себя со своими родственниками, пришельцами, пастухами. Еврейские родители всегда обращаются с молитвой к Всевышнему, чтобы их дети были так же верны Богу отцов и традициям семьи, как Ефраим и Менаше. Тут дальше в 49 главе Яков тоже благословляет Иосифа и благословляет чудеснейшим образом. Давайте посмотрим, чтобы удостовериться в этом. А потом перейдем к псалмам, которые нам покажут, как же будет в конечном итоге складываться судьба Ефраима. В 49 главе Берешит, 22 стих и дальше. Яков благословляет Иосифа. Иосиф – отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Якова. Оттуда пастырь и твердыня Израиля. От Бога, Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, и благословением бездны, лежащей долу, и благословением сосов и утробы, благословениями Отца твоего, который превышает благословение гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Раньше, когда я читал оттуда пастырь и твердыня Израилева, я думал, что речь идет о Иосифе. И мне это было непонятно. Но если смотреть более внимательно, можно увидеть, что речь идет о мощном Боге Якова, от которого будет пастырь и твердыня Израилева, который и поможет Иосифу, а в Иосифе и потомкам его, стать вот этим мощным оружием, которое будет бодать все народы. То есть, смотрите, мы прочитали три благословения. Начали с благословения, которым Моисей, Моше благословляет Иосифа, благословляет Ефраима и Манасе. И мы увидели от рождения Манасе и Ефраима их судьбу и те благословения, которые они получают от Всевышнего через Якова, через Моше. И вот мы сегодня, глядя на историю Ефраима, мы в недоумении. Что, пророчества не сбылись? Где этот Ефраим? О нем ничего не слышно уже 2500 лет примерно, потому что сначала был уведен Ефраим в плен ассирийским царем, а потом уже была Иудея захвачена вавилонским царем и разрушена Иерусалим. И такое впечатление, что как бы Ефраим и не вошел в исполнение этих обетований. Или же все-таки что-то еще мы не видим, что должно произойти. Когда я над этим думал, у меня все время в духе звучал 77-й псалом, который заставлял меня все время думать о том, что же на самом деле мы не видим, каким же образом исполнятся эти благословения, которыми Иаков и Моисей благословили Ефрема и Манасе. Ну, давайте 77-й псалом. Конечно, его надо весь читать, чтобы понять контекст. Но я думаю, если мы начнем с 51 стиха, то мы контекст поймем. 77-й псалом, с 51 стиха. Речь идет об исходе из Египта и дальше. «Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо, в пустыню, вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море, и привел их в область святую свою, на гору сию, которая стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилю поселил в шатрах». То есть вот эти стихи говорят об истории Израиля, когда он вышел из Египта, и когда он вошел в обетованную землю и поселился на ней. 56 стих дальше. «Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не сохраняли. Отступали и изменяли, как отцы их обращались назад, как неверные люди. Огорчали его высотами своими, и истуканами своими возбуждали ревность его. И услышал Бог, и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиль. Отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками. И отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага. И предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юноши его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их». И вот 67 стих, смотрите. «И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал». Вот когда я читал все благословения Моисея и Иакова об Иосифе и Ефраиме, у меня все время этот стих в духе звучал. В общем-то, из-за этого, я понимаю, и родилась эта проповедь. Думаю, как же так? Столько чудесных благословений, а в псалме мы читаем: «Отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал». Думаю, неужели Моисей не знал? Неужели Яков не знал? Может, что-то они не знали? «А избрал колено Иуды, гору Сион, которую возлюбил, и устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его на лице. И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиль. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Тут как бы уже вся история Израиля. Вот этот стих, где мы читаем: «избрал Давида, который теперь пасет Иакова и наследие Израиля», я понимаю, что это вообще пророчество на все дни, на все будущее. И в итоге получается, как бы тема закрыта. Столько было благословений на Иосифа, а здесь раз — и все переходит на Иуду. Думаю, а как же сбудутся те пророчества, те благословения, о которых Моисей сказал? Не может же так, что они не сбудутся? Ответ здесь же. Надо читать продолжение. 78 и 79 псалом. Здесь вся картина целиком. 78 псалом. Вот она, история отверженного Ефрема. Слушайте. Боже, язычники пришли в наследие Твое. Осквернили святый храм Твой. Иерусалим превратили в развалины. Помните, мы говорили, Ефрем и Манасия, если смотреть духовно, это те, которые родились до разрушения храма. До того времени, как Иаков попал в рассеяние. А здесь мы начинаем уже читать об этом времени рассеяния. Трупы рабов твоих отдали на снедение птицам небесным, тела святых твоих зверям земным, пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность твоя, как огонь. Пролей гнев твой на народы, которые не знают тебя, и на царство, которое имени твоего не призывают. Ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предварят нас щедроты твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени твоего избавь нас, и прости нам грехи наши ради имени твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог? Да сделается известным между язычниками, пред глазами нашими, отмщение за пролитую кровь рабов твоих. Да придет пред лицо твое стенание узников, могущество мышцы твои сохрани, обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они тебя, Господи, поносили. А мы, народ твой, и твоей пажити овцы, вечно будем славить тебя, в рот и рот возвещать хвалу тебе. Пока все понятно. Это духовное состояние сыновей Иакова с того времени, как разрушен храм. С того времени, как язычники наполнили двор храма, как мы читаем в книге Откровения. И там где-то во всем этом Ефраим рассеян среди всех народов. 79-й псалом. На музыкальном орудии Шашаним и Дув псалом Асаф. Пастырь Израиля внемле. Водящий, как овец, Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя. Третий стих. Пред Ефремом, Вениамином и Манассией. Воздвигни силу твою и приди спасти нас. Пред Ефремом и Вениамином и Манассией. Воздвигни силу твою и приди спасти нас. С чего мы начали? Помните? Моисей благословляет Иосифа и говорит, 17 стих, 33 глава. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола, мы говорим слово «керем». Это свет, это откровение, это мысли, которые, излучаясь, становятся мощной силой, теми рогами, которыми он избодает и покорит все народы. И мы читаем. Ими избодает он народы, все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассии. Вот как придет спасение Иакова. Господи, воздвигни силу пред Ефремом, Вениамином и Манассию, и приди спасти нас. Да будет так, Бешем Амашех Ишуа. Аминь.